Глава 30. Карл. День 9. Уже поздно, Роза. Почему вы не разошлись по домам? Разговаривать с брюзжащей женщиной по фейстайму, глядя на экран размером меньше купюры в 5 евро, было бы минимальным удовольствием для кого угодно. Кроме того, деятельность немцев в ситуационном центре на протяжении последнего часа становилась все более активной, поэтому сосредоточиться на разговоре с Розой было непросто. «Вот так выглядит наш парень, если владелец киоска запомнил его хорошо», — сказала она. Карл прищурился и посмотрел на рисунок, на который она направила свой мобильник. Это был очень молодой мужчина с тонкими чертами лица и, в сущности, почти красавец. Довольно непослушные светлые волосы и маленький узелок наверху, как у самураев. Карл уже видел такую прическу. Похоже, это замена тех дурацких лошадиных хвостов, которые молодые люди носили лет 20 назад, чтобы выглядеть более мужественно. «У каждого поколения свои причуды», — подумал Карл. Но в случае с молодым человеком неправильным казалось другое, а именно выражение его лица. Несмотря на юность и худобу, его лицо не производило впечатления вялости. Напротив, оно свидетельствовало о силе и решительности. Может быть, из-за скул? Или из-за губ? Но чем дольше Карл изучал это лицо, тем больше верил, что владелец киоска в Брёсхойе мог хорошо его запомнить. Примечательное лицо. «Как ты думаешь, Роза, этот портрет соответствует действительности?» Она направила мобильник на себя и кивнула. «Но почему она такая мрачная?» «Вы говорили об этом с Маркусом?» Ему тоже показалось, что лицо примечательное, и, в принципе, человека по этому портрету можно опознать. Он также сказал, что публиковать его нельзя. «И что будете делать?» «Я с ним поругалась, и в качестве утешительной премии он пообещал мне постоянную работу с зарплатой секретаря со стажем 10 лет». Асад улыбнулся. «Каким подкреплением было бы для отдела Ку получить ее на постоянной основе?» «И вот тут, бог ты мой, он, глядя мне прямо в лицо, предложил перейти на третий этаж и стать преемницей фру Сёренсен». Карл чуть не подскочил на стуле. «О чем это она, черт ее побери? Не может быть, чтобы Маркус выкинул такой номер с ним!» «И что ты на это ответила?» — спросил он и набрал в легкие побольше воздуха. «Я сказала, спасибо, не надо». «Какого черта?» «Ты отказалась!» Она попыталась изобразить что-то вроде улыбки. «Я знаю, что ты любишь меня, Карл. Это сразу по тебе видно». «Неужели?» «Так что я с этого момента являюсь штатным сотрудником отдела КУ. Я и Асад получим удостоверение и должность ассистентов-дознавателей. Конечно, зарплата будет поменьше, чем у фру Сёренсен, но я это как-нибудь переживу». Она выглядела нерадостной, в отличие от Карла. «Ты спросил, что мы будем делать? Если уж мы не можем опубликовать этот рисунок, придется нам с Гордоном пройтись по магазинам поблизости от киоска, чтобы выяснить, не делает ли там этот парень свои обычные покупки. И если нет, то он наверняка живет в другом квартале». «Уж, конечно, в другом. Понятно, что он уехал подальше от своего дома, чтобы его не опознали». «У нас такая же теория, но без этого не обойтись. Потом мы планируем обойти все гимназии в радиусе 10 километров от киоска». «А, почему ты хмыкаешь?» — раздраженно спросила она. «Это ведь не американский фильм, в котором заваливаешься в среднюю школу и спрашиваешь секретаршу, не узнает ли она бывшего ученика. И она, конечно, узнает. Так всегда у них в кино. Роза, пойми, в гимназии учатся сотни людей, и этому парню, возможно, далеко за 20. Он давным-давно окончил ее. А может быть, он посещал сокращенные гимназические курсы, или имел техническую специализацию, или вообще никогда не учился в гимназии». «Спасибо за мудрые слова. Знаешь, это так ободряет. Ты думаешь, мы не в курсе, что это может быть ошибкой? Сейчас Гордон посылает в разные учебные заведения этот рисунок как приложение к мейлу с просьбой повесить его на главной доске объявлений и в учительской. И текст: «Если вы знаете его, обратитесь». И наши номера. Мне кажется, парень учился в гимназии, чтоб ты знал. «В таком случае хорошей вам охоты», — сказал он, и разговор на этом закончился. От этого стула задница становится плоской, через какое-то время заметил Карл, обращаясь к Асаду. Тот кивнул. Одна его нога прыгала по линолеуму, как будто выбивала такт для большого барабана в жанре хэви-метал. «Я зверею, Карл. Ничего не происходит, а время идет». Он махнул рукой в направлении зала. Все уже были словно вареные, на улице стемнело, и на них давно уже никто не обращал внимания. Карл очень хорошо понимал Асада, настроение было хуже некуда. Никак не помогало и то, что с самого утра они проглотили не более 500 калорий. «Их хапс!» — вдруг кто-то закричал в глубине зала, и все бросились туда, Карл и Асад за ними в самом хвосте. Это было идеально отчетливое изображение белого Вольво-универсала с камеры наблюдения. Автомобиль стоял на парковке, и все стали сравнивать его с машиной, снятой камерой наблюдения у главного входа в больницу. «Это точно она!» — сказал человек, стоявший ближе всех к монитору. «Посмотрите на царапины на капоте!» Карл был согласен. Машину нашли, она все еще во Франкфурте, слава богу. Он взглянул на Асада. Как хорошо, что они остались. «Какого времени запись?» — спросил полицейский в форме. «Сделано 2 часа назад», — ответил оператор. «Стоит в квартале, где живут иммигранты?» — спросил еще кто-то. «Нет, это район, где вперемешку многоквартирные дома и виллы». Полицейский обернулся и стал давать поручение. «Ты, Пюфель, обеспечишь немедленное наблюдение за Вольво. Вольфганг займется анализом состава проживающих в квартале. Ты, Петер, выяснишь, есть ли криминальные элементы среди мигрантов-мусульман в этих краях. А ты, Эрнст, изучишь регистрацию, чтобы знать, откуда появился автомобиль, кто его владелец. Краденый, взятый на прокат, недавно купленный, где куплен. Есть чем заняться». Он хлопнул в ладоши. «Все остальные пойдут в соседнюю комнату вместе со мной». И вот Асад и Карл остались в помещении наедине с Гербертом Вебером. Набор блюд в столовой был не очень богатым, но претензий никто не высказывал. Если бы Асад получил свои блюда на бумажных тарелках, то не исключено, что съел бы заодно и их. А тем временем Герберт Вебер рассказывал им о том, что случилось. «Молодую медсестру оглушили разрядным пистолетом, и мы уверены, что примерно так же поступили с Хуаном Айгуадером. А дежурного полицейского у дверей обезвредили ударом по затылку. Его посадили на стул, чтобы создалось впечатление, будто он просто закрыл глаза и задремал. Поэтому прошло какое-то время, пока обнаружили, что произошло похищение. Из камер видеонаблюдения видно, что потерявшего сознание Хуана Айгуадера везли по коридору в коляске, бросив кровать, и еще мы видим, что оба похитителя смуглые, но это все». Они опускали головы, проезжая мимо камер. «А коляска?» — спросил Карл. «Найдена у главного входа. На камере наблюдения мы отчетливо видим, когда и на чем его увезли. Номер, естественно, замазан грязью, ничего разобрать невозможно. Иначе у нас была бы хорошая наводка». «Почему его похитили?» «Предположительно, потому что несколько дней назад у него был контакт с полицией в Мюнхене». «Я не понимаю», — сказал Асад с набитым ртом. «Хуан Айгуадер получал инструкции напрямую от этого Галиба. Против подобного мы обычно серьезно возражаем, но в данном случае Айгуадер был для нас важным источником информации, пока Галиб сегодня все это не прекратил. Я думаю, что он посредством связи Айгуадера с прессой хотел создать настроение паники и ужаса у людей. Непонятно, правда, зачем ему это. Во всяком случае, перед терактом так обычно не делают. «А что, он планирует совершить теракт?» — спросил Карл. Вебер кивнул. «Почему вы так думаете?» — сказал Асад. «Айгуадер предоставил нам видеозапись, из которой четко следует, что готовится теракт. Как вы, конечно, знаете, из статей Айгуадера Галиб совершил несколько убийств. Он очень опасен». Карл посмотрел на Асада. Лицо Кучерявого потемнело. «Я его знаю», — сказал Асад и отложил нож и вилку. «Его, собственно, зовут Абдул-Азим, и он чудовище. Он захватил в заложники мою жену и дочерей и мучил их в течение 16 лет. И мы должны знать все, что вам известно, чтобы спасти их». Он положил газетную вырезку перед Гербертом Вебером и показал на Марву и Неллу. «Вы видели эту фотографию?» «Это моя жена и старшая дочь Нелла, а рядом с ними стоит Галиб. Когда я столкнулся с ним впервые, он являл собой олицетворение зла на земле, и связь с иракскими и сирийскими террористами наверняка не сделала его лучше». «Почему вы считаете, что эти женщины находятся в его власти?» Две вертикальные морщины появились между бровей Асада. Он попытался взять себя в руки, что было непросто. «Какой у него мотив?» — спросил Вебер. «Это его месть за то, что случилось между нами много лет тому назад». «Вот как. Я очень вам сочувствую. Простите, как ваше имя?» — спросил Вебер. «Я называю себя Хафес Аль-Асад, но мое настоящее имя — Заид Аль-Асади. Я датчанин, но родился в Ираке. Я был заключенным в той тюрьме, где служил Галиб, и я виновен в том, что у него шрамы на нижней части лица. В частности, поэтому он ненавидит меня больше, чем кого-либо другого в этом мире. И вот еще. Все, что он делает, чтобы выманить меня. Поэтому он дал задание Хуану Айгуадеру писать свои статьи, чтобы через них стало известно, что он держит моих родных в заложниках». Герберт Вебер поднял руку к воротничку и стал задумчиво его теребить. «Вы говорите, между вами что-то было много лет назад. Почему же все это всплыло только сейчас? Борьба за создание халифата терпит одно поражение за другим, как в Ираке, так и в Сирии. Поэтому сейчас это очень опасное место для Галиба и подобных ему людей. Может быть, он все же надеется довести эту борьбу до конца и выиграть?» Вебер усмехнулся. «Заид Аль-Асади, ведь вы так себя назвали?» Он положил на стол свой огромный портфель и стал перебирать пластиковые папочки. «Вот текст разговора, который записал на телефон немецкий фотограф». Он полистал страницы и затем показал имя, выделенное синим маркером. «Заид Аль-Асади» было там написано. «И вот что мы сделаем. Мы объединим эти два дела. Вы согласны?» Вебер окинул взглядом собравшихся. «Вы все слышали рассказ Заида Аль-Асади. Я уверен, слабость Галиба в том, что им, в частности, руководит мотив мести. В то же время у нас есть веские причины полагать, что готовится теракт. И наша задача — его предотвратить. В разговоре на видеозаписи, который я перевел нашим датским коллегам, речь идет о теракте, и он будет стоить много-много человеческих жизней. Но мы не знаем, где и как этот теракт планируется провести. Вот это нам и предстоит выяснить во что бы то ни стало». Он повернулся к Асаду. «Заид — наша наживка. Я сообщил датской полиции, что вице-комиссар датской полиции Карл Мёрк и Хафес Аль-Асад стали участниками нашего расследования». Карл кивнул своим новым коллегам. Асад сидел рядом с ним абсолютно неподвижно. Карл понимал, насколько опасно быть наживкой, но ведь Асад дал на это согласие. Он хотел выйти из тени и вступить в прямой контакт с Галибом. «Я сделаю все, чтобы спасти мою жену Марву и мою дочь Неллу», — сказал он всем собравшимся. «Как бы то ни было», — произнес Вебер, — «нам надо исходить из того, что теракт произойдет в самое ближайшее время. Потому нужно как можно скорее найти похитителей Хуана Айгуадера, и желательно сделать это до того, как мы опубликуем, что Заид Аль-Асади получил послание от Галиба». Карл положил руку на плечо Асада. Тот обернулся и кивнул. Глаза его были холодны, как лед.